Бишкекте саат 7 болгондо Азаттык радиосу. Саламатсыздар ба, кадырман угармандар. Бүгүн 27 январь, күнгө шаршемби. Кыргызстанда жумушсуздук негизги көйгөйдөн калууда, бирок ошол эле учурда жакшы кызматкер издеген ишканаларда аз эмес.
Бизге негизинен 15 жаштан 28 жашка чейинки жаштар кайрылышат. Көпчүлүгү эч кандай кесиби, кайсы бир тармакта иш тажрыйбасы жоктур.
Таджикстанда эми баардык интернет жана байланыш операторлору бирдиктүү системага байланбай болууда.
Возникает вопрос, как это может быть во благо?
Бардык провайдерлерде мобилдик байланыш операторларын бир жерге байлап жатсак, кайдагы маалымат коопсуздугун сөз кылышат.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери бийликте ондогон жылдар отурганы менен гана аты чыкпастан, ыр бийге жакын ышкыбоз таланттар катарында таанылып келатат.
Алла тау тууган жерим, элим менин.
Алдыда ушул жарым сааттык программабызды ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Айданбек Акматуулунда, соңку кабарлар топтому.
Саламатсыздарбы? Жогорку сотто Канжар Кадыралиевтин баш коргоо чарасын өзгөртүү каралат. Бул тууралуу 26 январда Жогорку сот маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда, бүгүн 27 январда Жогорку сот прокуратуранын мурунку кызматкери Канжар Кадыралиевтин баш коргоо чарасына байланыштуу маселени карайт. Буга чейинки соттун чечими менен ал үй камагына чыгарылган. Канжар Кадыралиевтен зомбулук көргөн ишкер Сактан Келдибаев Кадыралиевтин боштондукка чыгуусуна бийликтеги таасирлүү адамдар кызыктар болууда деген пикирин билдирген. Канжар Кадыралиев көз боемочулук, өзүн билемдик жана опузалоо беренелери боюнча айыпталып, башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Коргоо кеңешинин катчысы коррупцияга каршы күрөшүү тууралуу маалымат берет. Президенттин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, бүгүн коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров республикада коррупцияга каршы жүргүзүп жаткан күрөш жана көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берет. Transparency International уюмунун 2015 жыл боюнча жакында эле жарыялаган баяндамасында Кыргызстан коррупция боюнча 168 өлкөнүн ичинен 123 орунду ээлегени көрсөтүлгөн. Коррупция эң аз өлкө катары Дания табылган. Кошуна мамлекет теричинен Кыргызстанга караганда коррупциялашкан өлкө катары Таджикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан аталган. Апрель окуясы боюнча сот 1 февралда уланат. Бул тууралуу 26 январда Жогорку соттон кабарлашты. Маалыматка караганда, азыркы кезде Кыргызстандын аскердик сотунда 2010 жылдагы апрель окуясы боюнча кылмыш иштери турат. Мурунку бийликтин башчысы Курманбек Бакиев жана анын жан жокорлору жалпысынан 27 кишинин үстүнөн соттук териштирүү 18 январга белгиленип, бирок аскердик соттун судьясынын оорусуна байланыштуу которулган. Апрель окуясы боюнча соттук териштирүү 2010 жылдан бери уланып келатат. Кремль АКШнын каржы министрлигинин Путинди коррупция боюнча айыптоосун сынга алды. АКШнын каржы министринин орун басары Адам Шубин BBC'ге берген интервьюсунда Путин коррупциялашкан, анын жашырылган байлыгы эсепсиз деген болчу. Кремль бул билдирүүнү расмий түрдө айыптоо деп ал далилди талап кылаарын эскертти. BBC менен маекте Шубин АКШнын борбордук чалгындоо кызматынын 2017 жылы жарыяланган баяндамасында Путиндин байлыгы 40 миллиард доллар деген маалыматына комментарий берген эмес. Орус президенти Владимир Путин маалымат каражаттарында анын эсепсиз байлыгы, дүйнөдөгү эң бай адам экендиги тууралуу маалыматтарды окуп жүргөнүн, бирок анын баары түпкө турбаган калп экенин билдирип келатат. Кошмо Штаттар Украинадагы кырдаалга байланыштуу Владимир Путинге жакын ишкерлерге санкция киргизген. Сергей Лавров Орусия көз карансыз тышкы саясаты үчүн өзүн жазалоого жол бербесин эскертти. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва көз карансыз тышкы саясаты үчүн батыш тарабынан жазалоосуна жол бербесин билдирди. Бирок бир тараптуу үстөмдүккө жетишүү, көз карансыз тышкы саясат үчүн жазалоо аракеттери азыр дагы жасалып жатат, деди Сергей Лавров 26 январда өткөрүлгөн маалымат жыйынында.
Биз
керек болсо түшүнүп турабыз. Кошмо Штаттар өлчөмү, таасири, аскердик кубаты жана экономикасы боюнча аны менен салыштырмалуу түрдө да атаандаштар болушуна кызыктар эместигин. Ошол эле учурда Лавров Орусия, Европа жана Кошмо Штаттар менен конструктивдик негизде, бирок тең ата, эки тарапка тең ыңгайлуу шартта жана бири биринин ички ишине кийлигишпестен кызматташууга даярдыгын белгиледи. Лавров украинча тагын жөнгөрүүдө Москва Минск келишимдеринин аткарылышына кызыктарлыгын, ал эми НАТОнун Орусияга жакын жерлерге аскердик базаларды жайгаштыруусун туура эмес деп Москва ага каршы чараларды көрөөрүн эскертти. Ватиканда Иран президенти менен Рим папасы жолугушту. 26 январда болгон жолугушууда президент Хасан Роухани жана Рим папасы Франциск бири-бирине белек беришти. Роухани папага узуну 1 метрден бир аз ашкан перс килемин берип, ал шииттердин ыйык саналган Кум шаарында колдо согулганын билдирди. Рим папасы Франциск өз кезегинде Иран президентине ыйык Мартиндин бир байкуштуу чапанынын этеги менен калкылап турган сүрөттү түшүрүлгөн медаль ыйгарып, мындай белек алмашуу бир туугандыктын белгиси экенин айтты. Ватикан тараткан билдирүүгө караганда, жолугушууда Рим папасы терроризмдин жайылуусуна жана курал ташууларга тоскоолдук кылууда негизги ролду ойногого Тегеранды чакырды. Иран президенти Италияга сапарынан кийин Францияга багыт алмакчы. Өндүрүш токтоносуру бүгүн Жогорку соттун алдына пикетке чыгат. Укук коргоочу Элмира Жумалиева жана Чолпон Эсенамарованын мандаттан ажыратуу боюнча Жогорку соттун өткөн жумадагы чечимин мыйзамсыз деп эсептеп, андай чечим чыгарган судьялардын кызматтан кетишин талап кылат. Укук коргоочунун пикиринде Жогорку соттун чечими Кыргызстан укуктук мыйзамды сактаган өлкө эместигин далилдейт. Ал эми эки депутат айым саясий оюндардын курмандыгы болуп калганын билдирет.
Рахмат сизге, Айтембек Акматулла айтып берди. Соңку кабарларды, азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү бүгүндөн тарта Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Көпчүлүк аймактарда жаан кар жаап, зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Тоолуу аймактардын автожолдорунда кар бүрткүсү пайда болот, абанын температурасы кескин төмөндөйт. Көпчүлүк аймактарда бүгүн жаан кар тоо этектерине жана тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал абад облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге, Ысык Көлүнүн акваториясында болсо 19-20 метр. 4 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Таласта 0-дон плюс 5ге чейин, Баткенде 1-6, Ош, Жалалабадда 2-7 градус 0-дон жогору. Ысык Көлдө 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Нарында 5-10, Бийик Тоолу райондордо 9-14 градус суук. Бишкекте жаан жаап, карга өтөт. Абанын температурасы 3-5 градус 0-дон жогору. Оштодо жаан, кар жаайт. Абанын температурасы 5-7 градус 0-дон жогору болот. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда эмгекке жарамдуу 201 000 ашуун киши жумушсуз, бирок алардын ичинен 56 000 гана жумушсуз деген расмий макамы бар. Ошол эле учурда кесипкөй жумушчуга зарыккан ишканалар дарбын. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Бишкек шаарынын тургуну 45 жаштагы Асылбек учурда жумушсуз. Бир нече ай мурун ал иштеген курулуш компаниясы токтоп калып, иши жок калган. Учурда Борбор калаанын Талсой көчөсүндөгү эмгек биржасында күнүмдүк иштерге жалданып иштейт.
Эми мына предприятие Кайрат деген эмеде иштечүмүн. Анан аяктан бошоп калган. Фирма тарап калды анан. Клапта, шкатурка, ар кандай эми.
Асылбек сыяктуу туруктуу жумушу жок. Күнүмдүк ишке жалданып иштегендер бүгүнкү күнү Кыргызстандын бардык аймактарында бар. Айрым байкоочулар күнүмдүк жалданып иштегендерди жумушсуз деп айтууга болбостугун белгилешет. Анткени алар аз айлыкка иштегиси келбеген. Айлыкты күтүп отурбай күнүмдүк иштеген эмгек акысын күн сайын алууну каалагандар дешет. Бишкектеги элдик иштен жайгаштыруу борборунда ар бир айдын 9-унда эмгек жарманкеси уюштурулуп турат. Ал күнү жумуш издегендер менен жумушчуга зарыккандар бетме-бет көрүшүп сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок мындай күндөрү да өзү каалагандай иш таба албагандар жана талаптагыдай жумушуну жолуктура албагандар да болот. Аталган борбордун жетекчиси Азиз Идрисовдун Азаттыкка билдиргени боюнча, иш издеп кайрылгандардын көпчүлүгү жаштар жана иш тажрыйбасы, тиешелүү билими жок адамдар.
К нам обращается молодежь, в основном от 14-28 лет.
Бизге негизинен 15 жаштан 28 жашка чейинки жаштар кайрылышат. Көпчүлүгү эч кандай кесиби, кайсы бир тармакта иш тажрыйбасы жоктур. Уларга эмгек базарынан көп эле учурда жумуш оңой менен табыла бербейт. Ошентсе да биз колубуздан келишинче ортого түшүп, бизге кайрылгандарды жумушка орноштурууга аракет кылабыз. Бизге иш сурап пенсионерлер да кайрылышат.
Мы проводим ярмарки вакансий для молодежи.
Расмий түрдө жумушу талап кылынган тармактар көбүнчө бюджеттик мекемелер же айлык акыны аз төлөп берген ишканалар. Мисалы, көбүнчө медициналык кызматкерлерге, мугалимдерге корош шпыргычтарга муктаждык көп, дейт Идрисов.
На рынке труда я согласен, очень много вакансий.
Эмгек рыногунда иш көп болгону менен айлык акылары аз. Мисалы, бизге медициналык кызматкерлерге, айрым бир предметтик сабактардын мугалимдерине, курулуш кыргычтарга көп суроо талап күчөт. Айлык акысы аз болгондуктан жаштар андай иштерге иштегиси келбейт. Жаштарга көбүнчө тейлөө тармагынан кафе, ресторандарда жумуш таап беребиз. Айлык акылары башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк.
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча жумушсуздар халыктын эмгекке жарандуу бөлүгүнүн 2.2% түзөт. Ага ылайык, өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда 201,000 ашуун киши жумушсуз болсо, мунун ичинен 98,5% аялдар. Бүгүнкү күнү элди иш менен камсыз кылуу кызматтарында 87,6 миң киши каттоодо турат. Бирок алардын ичинен 56,000 кишинин гана жумушсуз деген макамы бар. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, жумушсуздарга атайын 250 сомдон жөлөк пул төлөнүп берилет. Бишкектеги элди иш менен камсыз кылуу борборуна жыл башынан бери эле 1000 чукул вакансия сунуш кылынган. Анын ичинде басымдуу бөлүгү кызмат көрсөтүү тармагынын кызматкерлери, соодагерлер жана айдоочулар үчүн вакансия. 2015 жылдын ортосунан тарта Кыргызстанда курулуш тармагы менен тигүү тармагынын иши басаңдаганы, мында иштеген жумушчуларда ишсиз калганы айтылат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Бир үздү улантабыз. Кыргызстандын ун комбинаттары жабылуу алдында турганын билдиришти. Алар Казакстандан келип жаткан арзан ун менен атаандаштыкта жеңилип калууда. Жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү коргоонун кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Мына ушул жана башка суроолорго Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары жана экология комитетинин төрагасы Мирлан Бакиров жооп берет. Микрофонду кайрадан Айданбек Акмат уулу.
Саламатсызбы, Мирлан мырза?
Саламатсызбы.
Мына Кыргызстандын ун комбинаттары жабылуу алдында турганын билдирип жатышат. Алар ушу Казакстандын ири ун комбинаттарынын алдында атаандаштыкка туруштук бере албасын билдиришүүдө. Мындай абал уланса, жергиликтүү ун комбинаттарын чындыгында эле жоготуп албайбызбы?
Туура маселе. Бүгүнкү күндө жергиликтүү ун комбинаттары жабылуунун алдында эмес, жабылып 80% жабылды десем жаңылышпайм. Ошол эле Казакстандан келип жаткан арзан баада унга туруштук бере албай жатат. Жергиликтүү ата мекендеги өндүрүштү колдоо максатында өкмөт тарабынан салык кодексине өзгөртүү сунушталып, жогорку кеңеш кабыл алып берди. Ал жерде импортталган буудайдан кошумча нарк салыгын 0, ошол буудайдан өндүрүлгөн продукция, даяр продукция бул дагы 0 НДС менен сатылсын деген мыйзам долбоорун кабыл алып, бүгүнкү күндө кол коюунун алдында турат.
Демек бул ун ташуу эмес, буудай ташууга жол ача турган чара да?
Жок, түздөн түз буудайды кайра иштетүүчү өндүрүш гана ошол норманы иштете алат. Башка жеке тарапка ал жайылтылбайт. Ошол да бирден бир колдоо катары болот деген максатта ошол мыйзам долбоору сунушталган. Бул иштеп кала турган болсо, ошол 12% НДСден кошумча нарк салымын төлөбөй жеңилдик болот деген максат болгон.
Мына Евразия экономикалык биримдигин алкагында биз эркин соодага жол берилген да, ал механизмдер канчалык иштейт?
Албетте, эркин соодалык механизмдерге жол берилген, бирок ошол эле мезгилде түптөлүп калган 200 ашык ун комбинаттары бар кайра иштетүүчү. Бул өндүрүш. Өндүрүш бул экономиканын локомотиви, экономиканын колдоо, өндүрүштү сактоо максатында эгемендүү мамлекет катары өздөрүнүн ата мекендик өндүрүшүн колдоого чараларды көрүшү мүмкүн өкмөт.
Мирлан мырза, дагы бир маселе бар. Мына Казакстандан байытылбаган ун келип жатат деген маалымат бар да, бул канчалык чындыгы бар?
Бул дагы чындыгы бар. Бүгүнкү күндө контрабандалык жол менен ар кандай башка жолдор менен келип жаткан маалыматтар бар. Албетте, анын ар бирин келген сайын лаборатория текшерип отурбайт, текшергенге мүмкүнчүлүгү дагы жок. Бизде мыйзам менен так бекитилген Кыргызстанда өндүрүлгөн ун высший сорт жана биринчи сорттун ундары байытылган ун болуп чыгат. Ал жерге ошондуктан мыйзамды дагы сактоо максатында эми бул жерде администрирование дагы күчөтүлүш керек. Себеби ошол эле расмий түрдө келип жаткан Казакстандан келген ун дагы төмөнкү баада келип жаткандыгы боюнча салык кызматынын жетекчиси дагы айткан. Мисалы, базарда 20 сом тегерег болгон болсо, чек арадан өтүп атканда алар 5 сом, 10 сомдун тегерегинде мындай документ көргөзгөн. Жыйынтыгында ал кошумча нарк салыгынан дагы мындай төмөн төлөп расмий түрдө төлөй турган салыктан дагы төлөмүн төмөн төлөп аткандыгын көрүнүп турат да бул жердечи.
Эми Мирлан мырза, кээ бир эксперттер Кыргызстан буудай ун өндүрүшүндө Казакстан менен баарыбир атаандаш албайт, ошондуктан республика дыйканчылыктын башка түрүнө, мисалы үчүн өсүмчүлүккө, жер жемишти күчөтүүгө артыкчылык бериш керек деген пикирлер дагы бар да. Сиз кандай ойлойсуз?
Эми бизде өзүңүз айткандай, дыйкандагын өзү жер реформасы болгондон кийин өзү кайсыл эгинди эккенди өзү тандайт. Бирок ошол эле мезгилде ун бул азык түлүк коопсуздугун колдоодо буудай эң биринчи продуктылардын бири. Ошондуктан мамлекет келечекте сөзсүз түрдө кылкан дан эгиндерин өстүрүүгө көзөмөлдүк кылыш керек. Өстүрүү жагын аянттардын бүгүнкү аянттарды сактап калуу чарасын көрүшү зарыл. Эч ким кепилдик бере албайт. Эртең бир убакытта таптакыр ошол эле келип жаткан ун кымбат баада келе турган болсо, анда ошол азык түлүк коопсуздугуна кедергисин тийгизет. Ошондуктан бүгүнкү биздин колубузда бар өндүрүштү сактап калуу өтө зарыл маселелердин бири.
Чоң рахмат, биз менен Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары жана экология комитетинин төрагасы Мирлан Бакиров болду.
Маек досу Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Бишкекте саат 7:16 өттү. Чет элдик агент жөнүндөгү мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин жаңы чакырылышынын кароосуна февраль айында кайрадан берилгени жатат. Талаш жаратып келе жаткан бул мыйзам долбоорунун күн тартибине кайталап коюлушуна өкмөттүк эмес уюмдар кабатыр. Мурдагы парламенттен мураска калган долбоорду жандандыруунун артында кандай кызыкчылыктар бар? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул маселени талкуулайбыз. Берүүгө Жогорку Кеңештин депутаты Чолпон Жакупова жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Надира Нарматова катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 6:30 коомдук телеканалдан көрүңүздөр. Азыр дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Сотто Ошто ишкерлерге зомбулук көрсөттү деген мурдагы прокурор кызматкери Канжар Кадыралиевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү каралат. Коргоо кеңешинин катчысы бүгүн коррупцияга каршы күрөш тууралуу маалымат берет. Апрель окуясы боюнча сот 1-февралда уланмай болууда. Мурда президент Аскар Акаевдин агасы Асан Кулакаев 77 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Кремль АКШнын каржы министрлигинин Путинди коррупция боюнча айыптоосун сынга алды. Ватиканда Иран президенти менен Рим папасы жолушту. Терактан кийин Пакистанда университет жабык бойдон турат. Ошентип Тажикстанда эми баардык интернет жана байланыш операторлору бирдиктүү системага байланмакчы. Быйыл муну улуттук коопсуздук кызыкчылыгы менен бийлик түшүндүрүп атса, эксперттер баардык сайттарды мобилдик байланыш кызматын бир колго топтоонун тескерисинче көптөгөн терс жактарын белгилешет. Буга чейин Тажикстанда атайын операциялар учурунда интернет жана зымсыз байланышты өчүрүп турууга уруксат берилген болчу. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Тажикстан президенти Эмомали Рахмон кол койгон токтомдо бирдиктүү коммуникациялык борбор түзүү каралган. Эми жылдын аягына чейин өлкөдөгү баардык байланыш операторлору жана провайдерлер ошол жаңы түзүм аркылуу кызмат көрсөтүүгө киришиши керек. Расмий маалыматта борбор улуттук жана маалымат коопсуздугун камсыздоого багытталганы, жашыруун трафикке, телефон сүйлөшүүлөрүнө көз салууга мүмкүнчүлүк түзөөрү айтылат. Бирок эксперттер бийлик муну менен керек болгон учурларда байланышты жана интернетти каалагандай өчүрө алат деп сындашат. Тажикстандын интернет провайдерлердин башын бириктирген ассоциациянын өкүлү Парвина Ибодова жаңы структура тескерисинче коопсуздукка коркунуч жаратат деген пикирде.
Возникает вопрос, как это может быть во благо? Если мы всех провайдеров, всех операторов службы,
бардык провайдерлерди мобилдик байланыш операторларын бир жерге байлап жатсак, кайдагы маалымат коопсуздугун сөз кылышат. Сырттан коркунуч жаралса, айталы хакерлер Тажиктелекомдун желесине чабуул уюштурушса, андан бардыгы жапа чегишет. Бүтөлкө байланышсыз калат.
В целом по стране мобильной и интернет связи.
Экинчи жагынан эксперттер байланыш кызматын көргөзүү рыногун бир колго топтоо же монополдаштыруу сапаты начарлашына алып келиши мүмкүн деп белгилешет. Борбор улуттук телекомпаниясынын базасында түзүлүүдө. Ошол эле маалда ал компания мамлекеттен финансылык жардам алып турганына карабай, өлкөдөгү 5 мыкты операторлордун тизмесине да кирбейт. Бирдиктүү мекемеге андан тышкары ири акча каражат жумшалмакчы. Алдын ала эсептөөлөр көргөзгөндөй, атайын жабдууларды сатып алып, орнотуу үчүн кеминде 50 миллион доллар керек. Сынчылар чыгымдар биринчи кезекте кардарлардын эсебинен жабылаарын айтышууда. Негизи Тажикстанда Facebook, Twitter, Одноклассники уюмдуу социалдык тармактарга, YouTube'ка, бир катар сайттар менен жаңылыктар порталдарына, анын ичинде Азаттыктын тажик тилиндеги баракчасына кирүү акыркы жылдары маал-маал менен чектелип келет. Бийлик техникалык мандемдерге же профилактикалык иштерге шилтеп, блокировкага тиешеси жоктугун ырастоодо. Журналисттер болсо жыл башында интернет байланыш үзүл кесил болгонун, ошол эле маалда президент Эмомали Рахмон Меккеге зыяратка жөнөөрү менен социалдык тармактарда анын көптөгөн сүрөт видеолору пайда болгонун, ал күндөрү интернет татынакай иштегенине көңүл бурушат. Чектөөлөр интернет кардарларынын санын азайышына алып келүүдө. Бул албетте компаниялардын кирешесин, акыр аягында мамлекеттик бюджетке түшкөн каражаттын көлөмүн кыскартууда, дешет эксперттер. Өткөн ноябрда Тажикстанда терроризмге каршы күрөшүү мыйзамына киргизилген толуктоолорго ылайык, Улуттук коопсуздук комитетине антитеррордук операциялар маалында интернет жана телефон байланышына бөгөт коюу укугу берилген. Андан тышкары сим-карта сатып алгандардын бардыгы мажай издерин тапшырууга тийиш. Мындай чара коргоо министринин мурдагы орун басары генерал Абдухалим Назарзода жетектеген көтөрүлүштөн көп узабай кабыл алынган. Эл аралык укук коргоо уюмдары тажикстандык интернетти чектөө аракеттерин сындап келе жатышат. Адистердин маалыматы боюнча тажик калкынын 45% же 3,5 миллион кишинин интернет пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Интернет кызматын көргөзүү рыногунда 10 компания иш алып барат. Өлкө дүйнөлүк маалымат желесине 1996-жылы кошулган, ал эми TJ деген домен 2004-жылы катталган.
Айнура Жекшевнин макаласын уктуңуздар. Кайрадан эми Кыргызстандагы жумушсуздук темасына кайрылабыз. Бишкектин Лев Толстой көчөсүндө жалданып иштеген топ адамдар турат. Ал жерде турган 26 жаштагы Ринат Омошов бир эмес эки жолу эмгек кулчулугуна кабылган. Ринат өзүнүн башынан өткөн окуясын кантип эмгек кулчулугуна кабылганын айтып берди. Байкоочулардын айтымында бул жерде акчага зарыгып тургандар шылуундардын кылтагына оңой илинет. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бишкектин Лев Толстой көчөсүндөгү кул базар. Жол жээкте квадратта тизилип жумуш издегендер турган жерди эл арасында ушинтип атап коюшат. 4-5 күндөн бери иш жок отурган Ринатка бул жердин эмне деп аталганы маанилүү эмес. Анын оюнда бүгүн кечке чейин эптеп эртең ачка кала турбагандай тыйын табылып калса экен.
Кечке чейин шүшүп турабыз, эми кичине күн чыгып үмүттөнүп турабыз да, кичине акча болсо анан квартирада турабыз, квартираны төлөйбүз. Кичине нан панга табайлы, суу майга, сахар махар алайлы.
26 жаштагы Ринат жалданып иштеп жан сактап келатканына 3-4 жыл болду. Шаардагы лицейлердин биринен курулушчу адистигин бүтүргөн. Алгач курулушта иштеп, эмгек акысын ала албай алданып калган экен. Багы жокко дагы жок болуп, Орусияга барып, ал жактан дагы жолу болбоптур.
Жатаканасы бар, тамагы берилет, айына 15 миң, 20 миң аласыңар деди. Кызыктырды да, анан биз ишенип алып.
Бишкектен иш таап берем деп алып кеткен адамы кулчулукка сатып ийип, жарым жыл дегенде араң ошонуп келген. Орусияда иштеткен жаран эмге акысын бермек турсун уруп сабаган учурлары болгон экен.
Бир ай өттү, эки ай өттү, уже эки ай өттү, айлык жок, акча жок, анан үркүтүп баштады, уруп баштады бизди. Анан колуна балта, бир күнү колуна балтаны алып алып үркүттү, мен силерди өлтүрүп маякка тоо жака көм салам.
Ким ошентти?
Ошо чечен да, чечен экен да, бизди алып барган. Биякта Кыргызстандын чечен экен. Ошентип тоо жака көм салам, силерди эч ким таппайт, силер деген иштейсиңер, анткендеге аябай көбөйүп кеттиңер, силер малсыңар деп бизди жаман сөкчү да.
Бир эмес эки жолу алданып калган Ринат органдарга кайрылган эмес. Эки жолу барып келдим.
Экинчи жолу ошо Москвага бардым мен. Москвага барып поляга иштедим кореецине. Ошо жана бадыран, кукуруза, капуста экчип да. Анан барып иштедим, анан же акчадан жок, же эмеден жок. Буттар баары мозоль болуп жара болду. Өзүм дагы жаман кыйналдым арыктап. Анан хозяинге айттым, кичине бир тыйын берип турчу, хотя бы жана чала берип турчу бир айлыгын, мен үйгө салып жиберейин, мамаша чалып атат, ачка отурат дедим. Анан аяктан качып тентип жүрдүм, тиги дачалардан шабашка иштеп 500 рубльдан тиги огород казып.
Эми Ринат айранды үйлөп ичип калган кезе. Күнүмдүк жалаанып иштегенден тажаганы менен шейиништүү, туруктуу жумуш таба албайт. Энеси көп батирде турушат. Апасынын дел соолуна байланыштуу оор иш кыла албайт. Ринаттын тапканы менен жашашат. Ринат кокшоп иш издеген 100 ашык адам ар бир өткөн автоунааны үмүттүү карап отурушат. Мындагылардын айтымында акыркы 1-2 айдан бери бул жакта иш жакшы болбой калды. Орусиядан кара түтүнү түшүп келгени, туруктуу иш таба албай жүргөндөр. Жайкысын сезон учурунда аялдар, өспүрүм балдардан бери чыгышат. Арасында аракеч, үй жайсыз, сел саяктар дагы бар.
Кабарчыбыз токтосун Шамбетовтун бул макаласын биздин сайттан дагы таап окусаңыздар, видеосун көрсөңүздөр болот. Бишкекте саат 7:25 өттү. Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери бийликте ондогон жылдар отурганы менен гана аты чыкпастан ыр бийге жакын ышкыбоз таланттар катары таанылып келатат. Казакстан президентинин расмий интернет баракчасында Нурсултан Назарбаев жазган 4 ыр жакында жарыяланды. Венера Сагындык кызы интернеттеги бул маданий жаңылык менен тааныштырат.
Жерим менен аттуу сиздер угуп жатканыр, казак президентинин интернет сайтында айтылгандай, Нурсултан Назарбаевдин калемине таандык чыгарма. 89-жу жылдан бери, же баш аягы 27 жылдай Казакстанды башкарып келаткан мураке кыргыз коомчулугуна ырга жакын адам катары эбак эле таанылган. Ал Кыргызстанга ат тизгинин бурган сайын чыгармачыл илхам ойгонуп, ортодогу бийик отуруштарда казак жана башка элдердин ырларынан сөз улантоорун экс-президенттер менен алардын жубайларынын эскерүүлөрүнөн көп эле окуганбыз. Бирок ал өзү ыр жазаарын көпчүлүк биле бербейт. Соңку эле күндөрү казак парламентин таркатып, экономикалык каатчылыкты элге түшүндүрүү менен катуу алектенип жаткан казак президентинин интернеттеги маалымат барагында анын 4 ыры жарыяланды. Жерим менинден башка ал жерде элим менин, шубарат же кыргызча торуат жана казак президенти туулуп өскөн айылга арналган Уш коңур аттуу чыгармалар Назарбаевдин автордук ырлары деп көрсөтүлгөн. Таланттуу эл башы адырлардын сөзүн же музыкасын же экөөнү тең жазганы так айтылбайт. Ырлардан эл башынын өз журтуна, мекенине болгон терең сезимдери, туулган жерине болгон кусалыгы байкалат. Расмий Астананын маалымат барагында Нурсултан Назарбаевдин домбура чертип турган сүрөтүнүн тушунда ал Казакстан мамлекеттик гимнинин авторлорунун бири деп да жазылып турат. Андан тышкары ошол эле баракта казак президентинин сүйүктүү чыгармалары, казак элинин ондогон белгилүү ыр күүлөрү тизмектелип берилген. Нурсултан Назарбаев Борбор Азиядагы ыр күүгө жакын жалгыз эл баш эмес. Коңшулаш Түркмөнстандын президенти, газ падышасы атыккан Гурбангулы Бердимухамедов чоң сахнадан эл астына чыгып, гитара чертип ырдап келатканына 5 жылдан ашты. Ал жаңы жыл астында Мары шаарында жаңы салынган кирейген боз үй формасындагы концерттик залда «Алга, алга сүйүктүү мекеним» деген ырын 4000 көрүүчүнүн коштоосунда аткарганы Гиннестин рекордтор китебине киргизилгени жарыяланды. Түркмөн президентинин аткаруусундагы чыгармаларды интернеттен оңой эле таап уга аласыздар. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон концерттерде чыгармачыл шыгы ойгонуп кетип, чыдабай ырчыларга кошулуп, сахнадан микрофон талашып, эргип ырдаганын интернеттен көрсө болот. Рахмондун ошондой эле тойлордо бийге түшүп, тажиктердин кадимки каада салтын сактаганын телеканалдарда көрсөткөнү бар. Коомчулук азырынча Өзбекстандын 27 жылдан берки жетекчиси Ислам Каримовдун ыр созгонун көрө элек. Бирок ал элдик майрам салтанаттарда Анжиян полькасын чебер аткарып бийге түшкөнү салтка айланган эле көрүнүш. Борбор Азияда бийлик тажрыйбасы баарынан аз кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев гитара чертет, илхамы келгенде ырдап калат деп эл оозунда айтылып жүрөт. Азырынча анын чыгармачыл шыгын далилдеген видео интернетте тарай элек. Гитара кармап түшкөн сүрөтү гана жайылганы бар.
Венера Сагындык кызынын Борбор Азия өлкөлөрүнүн ыр бийге жакын ышкыбоз талант президенттери тууралуу баянын уктуңуздар.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын смарттуу тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азаттык радиосунун 27 январь шашемби күнкү таңкы эфири уланууда. Ал эми бул жарым сааттык берүү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Түз эфирибиз саат 8:00 кайрадан уланмакчы ушул эле жыштыкта.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Итак, здравствуйте. Это еженедельная передача «Перекрёсток» на радио «Затык». И веду её я, Дюбек Бегалиева. Сегодня мы будем говорить о денонсации соглашения с Россией о строительстве и эксплуатации ГЭС «Камбарата-1» и 4 ГЭС Верхненарынского каскада. Поговорить об этом сегодня мы хотим с нашими гостями. Это депутат Джоур Кнеша, представитель фракции «Республика Таджурт», один из молодых экспертов по инвестициям Акылбек Джамангулов, доктор экономических наук Айылчы Сарбаев и эксперт по энергетике, экс-председатель наблюдательного совета инициативы прозрачности в ТЭК в топливно-энергетическом комплексе Нурзат Абдрасулов. Извините, пожалуйста. К слову, по условиям соглашения Кыргызстан должен выплатить 37 миллионов долларов. На сегодняшний день именно такая сумма затрачена на строительство объекта. То, насколько эта сумма соответствует действительности и вообще сколько на это потрачено денег, будет выяснять специальная депутатская комиссия. Сейчас этим занимаются ваши коллеги, Акылбек Джикшенович. То есть вы считаете, нужно рассмотреть, да, насколько правда то, что действительно 37 миллионов долларов потратили на сегодняшний день?
Мы этот вопрос рассматривали, когда правительство как бы обращалось в комитет именно наш международных отношений. Там мы этот вопрос поднимали. Почему? Потому что 37 миллионов долларов – это большие средства, которые были затрачены, именно были инвестированы со стороны Российской Федерации. Я думаю, депутатская комиссия должна полностью проработать этот вопрос с привлечением специалистов в этой области, именно специалистов в энергетике, финансистов, экономистов, и по итогам уже депутатской комиссии будет ясно, действительно ли целесообразно были использованы эти средства.
Ну, хотя президент уже подписал указ соответствующий, еще раньше парламент уже сам одобрил это соглашение, одобрил денонсацию. Что заявила российская сторона, так это то, что они, цитирую фразу, с уважением приняли решение партнеров о денонсации вышеупомянутых соглашений, при том понимании, что будут соблюдены необходимые международно-правовые процедуры. Наверное, стоит нашим слушателям напомнить, что Кыргызстан сам инициировал денонсацию соглашения, и теперь он должен уведомить об этом письменно Россию, а причина этому – это отсутствие решений по финансированию проекта, и также повышение ставок кредитов, которые могут быть привлечены для строительства ГЭС. Скажите, Айылчы агай, какие экономические последствия будут у денонсации соглашения? Чего нам ждать в ближайшее время?
На наш взгляд, правительство и президент принял правильное своевременное решение. Этот вопрос нельзя было дальше еще продолжить. Почему? Потому что с тех пор, когда заключили соглашение, идет какая-то затяжная вот такая вот подготовительная работа к началу строительства этого ГЭС. И, насколько я знаю, россияне не собирались в скором времени закончить строительство этого ГЭС. И наоборот, они рассчитывали установить свои высокие тарифы для продажи, не столько для потребителей Кыргызстана, сколько для потребителей зарубежа. И при этом они как бы затормозили, что ли, консервировали инвестиционный процесс, энергетический сектор. И это имеет двоякое значение. С одной стороны, для политического давления на Кыргызстан, с другой стороны, какое-то экономическое давление. Поэтому это решение правильное, но будут, естественно, российская сторона будут стараться завысить уже произведенные расходы, затраты. А действительно, вот комиссия нашего парламента, правительства должна уточнить и реально
проверить.
Посчитать, проверить, сколько действительно было затрачено, и целесообразно ли было, и так далее.
Это был доктор экономических наук Илчи Сарбаев. Нуржат, скажите, пожалуйста, как эксперт по энергетике, вот нам, людям, несведущим, объясните, чем чревата вот эта денонсация на ближайшее время? Допустим, если так сложится при худшем раскладе, что никто пока не захочет финансировать проект, чего нам ждать в ближайшее время? Мы-то ведь все надеялись, как бы, да, что это будет такой большой дополнительный резерв обеспечения электроэнергии нас. А что теперь будет, допустим, если какое-то время проект просто будет стоять?
Ну, на самом деле сегодня происходит очень большая задержка по введению новых вырабатывающих мощностей. И с другой стороны, надо сказать, что потребление со стороны населения, со стороны организации тоже растет. То есть по данным национальной стратегии по устойчивому развитию, ежегодный прирост потребления энергии в Кыргызстане составляет 5%. И это очень динамичное развитие. Если мы будем в этом направлении дальше идти, и теми вот прогнозируемыми и уже с происходящими авариями вырабатывающей промышленности, можно сказать, что нас ждет очень тяжелые времена, что у нас будет нехватка энергии и будут ожидать частые отключения.
А есть какой-то временной отрезок, допустим, там через год, например, мы уже не сможем себя обеспечивать с нынешними ресурсами?
Ну, вы же видите, что у нас большое количество, значит, источников энергии или выработка электроэнергии происходит на гидроэлектростанциях. И работа этих станций тоже зависит от, скажем так, природных ресурсов, да, в смысле, насколько у нас будет вода доступна, сколько у нас будет, значит, снега, осадков. И в этом смысле надо смотреть не столько, значит, какой отрезок времени будет, да, а просто посмотреть на нашу нынешнюю ситуацию, что мы сейчас уже не экспортер электроэнергии, а импортер, и даже в летнее время нам приходится уже думать, у кого, значит, брать дополнительную энергию из соседей. В этом отношении можно говорить уже о очень ближайшем будущем, что электроэнергия будет у нас всегда нехватки, и дополнительную, значит, электроэнергию, импорт электроэнергии, нам нужно всегда заранее договариваться от наших соседей.
Ясно. Ахылбек Дикшенович, скажите, вы со своими коллегами тоже обсуждали вопрос, одобрили денонсацию, в ГЭС надо строить, а кого теперь звать? Кто теперь захочет этим заняться?
Сейчас, когда мы этот вопрос поднимали по вопросу денонсации, мы этот вопрос задали правительству. Правительство, которое исполняет непосредственно по привлечению инвесторов. Мы должны относиться к этому глобальному вопросу с разных сторон. Не обязательно смотреть, чтобы... Да, конечно, большие проекты требуют больших вложений и, соответственно, определенное время. А несмотря на то, что у нас есть ресурсы именно по малым ГЭСам, мы должны развивать малые ГЭСы, создавать условия для инвесторов, для привлечения инвесторов. Для больших проектов именно по Верхненарынскому каскаду и по Камаратинскому ГЭСу сейчас очень много заинтересованности со стороны Китайской Народной Республики инвесторов. Со странами арабского мира, да, у нас сейчас складываются хорошие отношения, именно дипломатические. Они тоже очень сильно заинтересованы во вложении этих денег. Также со стороны Турции есть интерес вкладываться в гидроэнергетику. Я думаю, мы должны глобально подходить. Не обязательно это все должно быть именно в закрытом режиме. Нужно создавать условия, именно нормативную базу улучшать, какие-то условия создавать.
А вот вы изучали соглашение? Я просто напомню радиослушателям, что это депутат от фракции «Республика Таджур» Акылбек Джамангулов. Скажите, вы изучали в соглашении сейчас, если придет другой инвестор?
Все расходы, которые были вложены российской стороной, соответственно, берет наше государство на себя. Это 37 миллионов долларов. Правительство наше говорит, что новые инвесторы, которые будут вкладываться в гидроэнергетику, они должны взять эти обязательства на себя. Конечно, мы должны сперва дождаться комиссии, действительно ли эти деньги были вложены. Очень много нареканий со стороны подрядных организаций, которые до сих пор бегают и
не получили
свои деньги, которые были вложены. именно по обязательствам по строительству дороги. Ну, я сейчас далек, как бы, кого-то критиковать, но я думаю, по решению комиссии будет ясно, действительно ли были израсходованы. А в новом соглашении, если инвестор найдется с той или иной стороной, то мы должны уже детально проработать, потому что сейчас у нас, не только у нас в Кыргызстане, во всем мире ситуация кризиса, да, все страны пытаются сократить свои расходы максимально. Мы должны как бы объективно подходить, и если какие-то уступки нужно сделать, то наше государство должно как бы подходить к этому.
Это был депутат от фракции Республика Таджикистан Акылбек Джумангулов. Сегодня у нас также в гостях доктор экономических наук Айылчы Сарыбаев и эксперт по энергетике, бывший председатель наблюдательного совета инициативы прозрачности в топливно-энергетическом комплексе Нурзат Абдрасулова. И обсуждаем мы сегодня тему денонсации соглашения с Россией о строительстве Камбарата-1 и Верхненарынского каскада ГЭС.
Перекресток на радио Азаттык с Джибек Бегалиевой.
Айылчагай, ожидания это большие, да, у людей были? Это, наверное, такое всеобщее сейчас разочарование у людей?
Естественно. Энергоресурсы республики являются одним из главнейших в экономической структуре страны. Поэтому вот строительство Верхненарынского ГЭС должно были решать не только внутреннее потребление проблемы, но и решать проблемы экспорта тоже. Изменение структуры валового внутреннего продукта. Поэтому ожидания были очень большие, надежды были большие, но, с другой стороны, была такая вот сомнительная сторона, то, что российские бизнесмены практически монополизировали тогда путем вот такого соглашения полностью строительство гидроэлектростанции.
Можно было разбить на проекты и на разных инвесторов?
Естественно, естественно. Поэтому необходимо было проводить диверсификацию в области инвестиционной политики. К сожалению, этого не произошло, дали полностью на откуп российской стороне.
Теперь а что, вот, проект действительно такой выгодный? Вы говорите, и китайцы, и арабы могут заинтересоваться?
Естественно. Пока есть горы, пока есть снег, пока дождь, пока вода есть, этот источник электроэнергии никогда не закончится. Поэтому революция 5-го года, революция 10-го года, все это связано с электроэнергией. И в дальнейшем, в будущем тоже потребление электроэнергии будет расти очень сильно и сильно. С каждым годом все и больше, и больше. Вот у нас Гульзат говорила о том, что у нас по 5% ежегодно растет потребность в электроэнергии. А в дальнейшем еще больше будет. Вот недавно вот этот форум, который проводили, мировой экономический форум на Давосе. Вот сейчас они определили уже третий, то есть четвертый этап революции. Это новая технология, новая техника, это практически полностью опирается на электроэнергию.
Скажите, спасибо большое, Алчагай. Нурзат, скажите, пожалуйста, а если два таких проекта, особенно Камбарата-1, да, уже какой заход, какая попытка построить, достроить, может быть, нужно ограничиться какими-нибудь компактными проектами, или эти проекты надо завершить?
Ну, на самом деле, проекты не только экономически может быть интересны, а столько на Центральноазиатском регионе, они, я и думаю, что имеют политическое значение. Потому что вы знаете, что когда речь идет о строительство больших гидроэлектростанций, всегда возникают вопросы по водоразделению. Да? Значит, страны, которые расположены ниже по течению, они всегда возражают строительству больших объектов. И в этом смысле, значит, диверсификация инвестиционного, значит, поля или привлечение инвестиций, она должна идти с точки зрения, скажем так, водно-энергетического баланса Центральной Азии, то есть привлечением, я считаю, наших соседей тоже. Потому что в этом заинтересованность нижестоящих стран, значит, и стран, которые выше по течению находятся.
То есть отношения одного инвестора с другими нашими...
Либо их соучастие, да, скажем так, Казахстана, того же Узбекистана, Таджикистана. Как мы можем, например, в проектах Таджикистана участвовать, в том же самом строительстве Ургуна, возможно, как так... Как же они могут быть участниками строительства тех же, значит, станций? Потому что не зря же существовало у нас Центральноазиатское энергетическое кольцо, когда все советское время было именно запланировано таким образом, что водно-энергетический баланс между странами будет соблюден. И, значит, строительство Верхненарынского каскада, Камбарата-1, все они были запланированы в советское время именно с учетом вот этих интересов. На сегодняшний день я скажу, что, конечно, энергетика очень важна. С другой стороны, значит, осуществление таких больших проектов тоже требует очень больших инвестиций, с одной стороны. С другой стороны, значит, определенного количества времени, да, периода времени, который может продлиться до 10 лет. Имеем ли мы это время, насколько, значит, нужно ориентироваться на эти проекты, которые были, значит, запланированы при другом реалии, при другом политическом складе, десятки лет тому назад. Вот это тоже вопрос. Мне кажется, сейчас нам обязательно нужно переоценку сделать. Кыргызстан маленькая страна, но в то же время имеет очень большой потенциал развития, значит, малых децентрализованных источников энергии. Это могут быть тот же самый потенциал солнца, тот же самый потенциал мелких гидроэлектростанций. Это может быть, значит, новые технологии, как тепловые насосы, да. Это может быть энергия ветра, да. То есть это все технологии, которые на самом деле сегодня в мире динамично развиваются, и мы должны это тоже посмотреть. Возможно, за счет этих источников нам удастся быстрее поставить хотя бы энергетическую безопасность страны, а потом уже думать об экспорте. Потому что если мы сейчас будем думать только об экспорте, нам остается вопрос о внутренних потребителях все-таки на обочине.
Это была Нурзат Абдурасулова, эксперт по энергетике, и кроме нее у нас сегодня в перекрестке участие в обсуждении принимает доктор экономических наук Аил Чысарабаев и депутат от фракции Республика Таджур Такылбек Джамангулов.
Перекресток на радио Азаттык с Джибек Бегалиевой.
Ахылбек Дюкшенович, скажите, то, что мы инициировали денонсацию соглашения, это как-то важно, не важно? Может, надо было подождать, чтобы это Россия инициировала? Почему? То есть на процессе расторжения это никак не отразится?
Я думаю, это решение принималось все взвешенно, потому что на последнем пресс-конференции наш президент тоже отметил, что внешнеполитическая направленность нашей страны должна соответствовать интересам нашего народа, интересам нашей страны. Почему? Потому что во всем мире кризис. Кризис именно в России сейчас сильно ощущается. У них идут ограничения именно в экономическом плане, да? Но Кыргызстан, несмотря на то, что есть кризис, мы должны идти в ногу со временем. Мы должны свои проекты продвигать и по другим направлениям. Я думаю, наши российские коллеги с пониманием относятся к этому, потому что здесь интерес всего народа, всей нашей страны.
Может быть, просто времени не было, да? Поскорее надо было уже инициировать чтобы искать...
С нашей стороны, со стороны Кыргызстана, я думаю, мы достаточно дали время, чтобы инвесторы с российской стороны вкладывались. Ну, если есть заинтересованность других стран, почему бы нет? Мы должны представлять свои проекты. Не только по Верхненарынскому каскаду, не только по Кавмарате. Вот как отметила Нурзат Абдурасулова, ну, развивать какие-то новые направления именно в малой гидроэнергетике, да.
В этот раз как нужно сделать, диверсифицировать? Какую-то часть отдать кому-то, арабам, потом еще китайцам?
Мы должны сейчас проработать, подготовить. Ну, в принципе, у нас, наверное, в правительстве это есть, да, какой-то проект документа, именно стратегию развития электроэнергии, да. Мы должны этапом все это проходить. Какую-то часть, вот малую гидроэнергетику, отдать частным компаниям, инвесторам, которые готовы. А вот такие крупные проекты отдавать, ну, крупным инвесторам, которые готовы вкладываться.
Я хотела добавить, что на самом деле денонсация соглашения, да, и составление, значит, нового соглашения с новыми инвесторами, это требует очень тщательной проработки. Важно сейчас не повторить те же самые ошибки, которые были запущены. Почему нам сейчас приходится денонсировать? Да? Одним из аргументов со стороны правительства было указано, что потому что российская сторона предъявила, значит, неподъемные, значит, условия по кредитованию этого проекта. То есть это означает, что в самом соглашении, значит, такие моменты не были предусмотрены, не были зафиксированы, правильно? С другой стороны, соглашение было уже подписано в 2012 году. Тогда была другая политическая ситуация. Россия была готова, воодушевлена, значит, реализовать такие большие проекты в Центральной Азии. Наши, значит, политики тоже свои кредиты как бы получили за счет этого, чтобы соглашение есть, будем строить. Но, тем не менее, давайте не будем односторонне, да, только обвинять, что вот российская сторона не выполнила свои обязательства. Uh-huh. С 2002 года по 2015 год у нас тоже была, значит, со стороны киргизской стороны некоторая задержка реализации проекта, потому что неоднократно тоже в СМИ появлялась информация, что российская сторона ждет, когда кыргызская сторона закончит отвод земли. Uh-huh. И 3000 гектаров в 2015 году было закончено только 550. Угу. То есть это тоже же означает, что мы, в принципе, в целом, подписав соглашение, не были сами готовы к реализации ее. И сейчас, когда мы ищем новых инвесторов, тогда давайте вот эти все моменты уточним, все, значит, землеотвод закончим, да, соглашение до конца на все, значит, форс-мажорные ситуации отработаем, диверсифицируем, и потом их начнем как бы реализовывать. Потому что стоимость самого проекта тоже же неоднократно обсуждалась, что очень дорогая, что после переоценки в 2013 году он уже составлял 725 миллионов долларов только по Верхне-Нарынскому каскаду, который, в принципе, по мощности не такая уж и большая.
Соглашение разве не в рублях подписывалось?
Она в рублях, но если вот по тому курсу как бы перевести, она в долларах, вот, и вот так была озвучена.
Угу. Цена уже поднимается.
Перекресток на радио Азаттык с Джибек Бегалиевой.
Элчава, скажите, что теперь нашему правительству надо делать-то? В какие сроки нужно вложиться? Как двигаться вообще? Какой должен быть у них алгоритм дальше?
Очень интенсивном темпе продолжит вот уже начатую работу после денонсации. На сегодня министр экономики нашей республики Арзуя Козовс находится в Турции на экономическом форуме «Кыргызстан-Турция». Они тоже, видимо, там какие-то вопросы будут решать, какие-то проблемы будут ставить, в том числе и как раз по строительству Чахангес. Эта программа была, есть, она до сих пор еще не задействована. И я полностью согласен с Гюльзат о том, что надо подключить сюда соседей, чтобы они тоже были заинтересованы. И предложить Узбекистану тоже. Бесконечно сопротивляться нельзя. Давайте вы сами тогда участвуете, устроите что-то. Казахстану тоже самое. Угу. С учетом действительно использования не только энергоресурсов, но и воды, и земельных участков и так далее. Поэтому предстоит очень большая работа, кропотливая. Вот это всемирный кризис, в том числе вот эта экономическая война против Российской Федерации, это автоматически и касается и Казахстана, и другим странам, членам Евразии. Вот в этих условиях, и Акылбек тоже прав, мы не должны просто оставаться здесь. Надо продолжать активнее работать. А потом вот этот вопрос... решение проблем отвода земли и так далее, mm-hmm. и так далее. Это можно даже до прихода инвесторов решить уже. Вот эта земля, участок уже выделит, подготовит и сказать, пожалуйста, приходи, строй. Почему нельзя этого делать? А пока надо ждать кого-то, кто-то должен деньги вложить и так далее. То есть мы сами должны шевелиться. Вот Эрдоган, когда приехал сюда, при встрече у нас, он такие фразы говорил. Вода течет, кыргызы стоит и смотрит на течение. А надо, чтобы кыргызы не стояли, а вода течет, а кыргызы тоже работали. Мы же не работаем, а ждем инвесторов. Так нельзя. Мы сами должны работать. Если мы начнем работать, если этот отрасль начинает приносить большие деньги, инвесторы сами будут приходить и предлагать.
Немножко не по теме. Тут на днях коллеги тоже писали материал о том, что у «Газпрома» тоже нет средств для того, чтобы реализовать те проекты, которые здесь, да?
Дело в том, что в России сейчас очень трудное время. Вот по подсчетам Соросова, сегодня была только вот такая информация, международные резервы России хватит только на 2 года. А вот эта экономическая война против России продлится сколько лет, один бог знает. Может быть такая же ситуация, как с Ираном. Сейчас идет вот такая вот ситуация. Поэтому нам надо действительно, несмотря ни на что, надо вот опираться на соседей, в том числе Китай. У Китая очень много, огромные деньги.
Обязательно нужно разработать такие крупные долгосрочные проекты, чтобы наши интересы были точно защищены, чтобы этот... проект не превратился в второй Кумтор, да? Когда проект был подписан, обязательства мы взяли, мы не просчитали, а потом разбирайтесь, кто был тогда, что был, когда, что подписали. И Здесь, опять же, надо посмотреть, например, вот это ГЕС, который мы построим, да, Верхний Нарынский каскад, он не такой большой по объему, да, но, тем не менее, предстоит сделать очень большие инфраструктурные вложения. Насколько она будет потом оправдана, да, сколько энергии они нам дадут, потому что это же тоже сезонность есть, и сколько из этой энергии будет стоить на киловатт-час, да, за счет чего мы эти кредитные ресурсы опять же будем возвращать. То есть это будет либо повышение внутренних тарифов для потребителей, но здесь говорится об экспорте, но экспорт тоже пока под вопросом, да, потому что почем и кому сможем, будет ли к тому времени КАСА 1000 работать. И еще пока на фоне того, что мы не договорились условия экспорта через Таджикистан, этот вопрос все-таки еще пока, я думаю, находится в висячем положении, требует уточнения.
Это была эксперт по энергетике Нуржат Абдурасулова. Сегодня мы обсуждаем денонсацию соглашения с Россией о строительстве Верхненарынского каскада ГЭС и Камбараты-1. Также у нас в студии сегодня в гостях доктор экономических наук Аил Чусарбаев и представитель фракции Республика Таджурт Акылбек Джумангулов.
Перекресток на радио Азаттык с Джибек Бегалиевой.
Акылбек Джикшенович, сколько времени отведено для работы депутатской комиссии, когда она представит результат, та комиссия, которая занимается, выясняет, на что потрачено 37 миллионов долларов, и правда ли, что они были именно столько средств было затрачено и вложено в проект?
Ну, депутатская комиссия была создана только вчера на палате. Я думаю, в течение месяца можно будет уже полностью проверить и по итогам дать оценку.
Помимо того, были затрачены средства или нет, какие-то еще, какой-то вердикт свою комиссия вынесет?
Конечно.
Что они будут еще рассматривать?
Будет по итогам комиссия даст оценку, действительно были ли эти деньги, средства затрачены, целесообразно ли были затрачены эти средства, и не имелось ли завышения стоимости этих проектов. Конечно, депутаты не все специалисты в этой области, поэтому будут привлечены специалисты, именно, как я до этого говорил, экономисты, энергетики, которые знают в этом уже.
Просто я к чему говорю, коллега ваш по другой фракции выступал, Алмабет Шахмаматов, говорил о том, что деньги проели, и это делали не наши чиновники, еще и российские. В общем, я не верю, говорит, что на 37 миллионов долларов там работа была выполнена.
Я, в принципе, как только от своего имени, тоже согласен с этим. Почему? Потому что очень много компаний обращалось, да, к нам до того, что именно нашей фракции, что вот со стороны...
Это подрядные компании,
да,
которые выполняли Росгидро, работу.
Да, что вот они монополировали эту компанию, что предпочтение отдают тем компаниям, которые им угодно, никто их не проверяет, как бы, что это очень большой проект, и то, что финансы как бы не с кыргызской стороны, и решается именно с российской стороны представителей этих компаний. Поэтому здесь нужно тщательно разобраться, все это просмотреть, уже по итогам вносить какие-то решения. Я думаю, по итогам будет ясно, если было какие-то завышения, ну, к уголовной ответственности, либо будем привлекать ответственность от тех руководителей, которые были привлечены в работе этого проекта.
Угу. Ну, Джад, скажите, а если будут проект пересматривать и новым инвесторам в руки отдадут, и если надо будет пересчитывать, проект окажется дороже или дешевле? Тут я не очень поняла.
Проект обязательно надо пересматривать и пересчитывать. Дороже или дешевле нельзя, мне кажется, просто огульно говорить, да, потому что я так думаю. Есть специальные методологии перерасчета и есть также специальные коэффициенты. Вот как мы выше говорили, обязательно нужно будет, конечно же, методологии тоже в Кыргызстане приводить в порядок, потому что у нас есть, значит, методологии по расчету очень старые, 84-го, по-моему, года. Необходимо пересматривать их, уже приводить на соответствующие вот эти новые европейские нормативы. Потому что мы сейчас везде в СМИ заявляем, да, что мы должны столько, раз мы должны, мы должны вернуть, правильно? И берем эти обязательства уже на себя. Поэтому хорошо было бы сначала пересчитать, и с другой стороны, раз это проект был совместный, там ровно главное участие было Кыргызстана, почему мы допустили того, что у нас было одностороннее тогда диктование, кого привлекать или кого, значит, не брать подрядчики. С другой стороны, каким образом осуществлялся отбор тоже, да, закупка этих услуг и товаров? Почему не соблюдается закон о государственных закупках? Ну, здесь, может быть, закон о государственных закупках насколько применимо, не знаю, но, тем не менее, мне кажется, этот вопрос тоже экономисты и юристы должны рассмотреть.
Наверное, все для себя, включая правительство, вообще власти, должны, наверное, из этого инцидента извлечь для себя урок, пересмотреть еще раз соглашение, посмотреть на это другими глазами, пересчитать, если надо, да, и в следующий раз, возможно, уже проект как-то состоится. Вам спасибо за участие. Сегодня у нас в студии были эксперт по энергетике, экс-председатель наблюдательного совета инициативы прозрачности в топливно-энергетическом комплексе Нурзат Абдрасулова, доктор экономических наук Аилчи Сарыбаев и представитель фракции Республика Таджур Такылбек Джамангулов. В студии работал я, Джибек Бегалиева. Всем спасибо. До встречи через неделю.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.